Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. Мы сейчас заканчиваем седьмую главу и перейдем сразу к восьмой. Вопрос, который затронут в восьмой главе, он еще, мы его не касались. Об этом можно говорить достаточно долго. Сейчас то, что у нас, мы видите перед собой, это последняя лоха в седьмой главе. Тоже достаточно важная для нас. Почему вы сейчас увидите? Последнее, о чем мы с вами говорили. Человек, который раскаялся, то есть сознает, что он совершил грехи, или он сознает, что у него есть дурные свойства характера, над которыми он работает, старается исправить. Иногда ему кажется, что он во многом уступает совершенному праведнику, хотите ставьте кавычки, хотите не ставьте. То есть человеку, который никогда этот конкретный грех не совершал. Мы говорили с вами достаточно подробно о том, что исправление вот этой ошибки, исправление и раскаяние в тех проступках, в тех грехах, которые человек делает, это, разумеется, его большая заслуга. А вот восьмая алаха, она затрагивает тоже вопрос достаточно болезненный. Баалей тшува. Даркам лигиот шфалим веанавим бейотер. Это удивительное начало восьмой алахи. Люди, которые раскаиваются, люди, которые сознают ошибки и грехи в своем прошлом, они обычно отличаются смирением, скромностью. Они шафаль, это сейчас в современном языке это слово употребляется всегда с негативным значением. Мы говорим в современном иврите шифлют, это низость, это, ну, впрочем, и в русском языке мы это слово так воспринимаем. Но шафаль – это противоположность гаава, это противоположность гордыни. Чувствовать свою слабость, чувствовать свою униженность и работать над этим – действительно очень-очень важная вещь. То есть, с одной стороны, мы понимаем, насколько человек слаб. Но когда он сознает свои ошибки, эти ошибки исправляет, это явно он обнаруживает силу свою. Это его выбор, это его стойкость. Вот удивительная вещь. Чем отличается раскаявшийся грешник? Чем отличается человек, который свои ошибки исправляет? Как он смотрит на других? Со смирением. То есть его предыдущий опыт, сознание своих ошибок. И память о том, как трудно было исправить их, помогает видеть других людей именно в этом смысле. Никогда не выносить окончательный приговор человеку, потому что на собственном опыте раскаявшийся понимает, что да, были ошибки, были грехи, были проступки, но он сумел подняться над этим, он сумел исправить это. И с этой точки зрения он смотрит на других людей тоже. Это очень важная вещь. Есть у мудрецов такое необычное выражение. что возглавлять кого-то, руководить кем-то может только тот человек, у которого купат шарцим альгаво, то есть у него как будто бы за плечами, то есть в прошлом, есть неблаговидные поступки, которые он исправил, разумеется. Это позволяет ему правильно относиться к людям. То есть это не попустительство, это не все прощения, но это понимание, что человек ошибается, и человек допускает, есть у него провалы, есть у него проступки, но все это исправимо. Это очень важно. Итак, по природе своей раскаявшийся грешник отличается смирением, сознанием действительно прошлое дает ему, разумеется, возможность понять, что сам он представляет, но, впрочем, что представляют собой другие люди тоже. И вот как это, в чем это проявляется. Им херуфу отам хаксилим бемаасехем аришоним веамру лахем. Если глупцы, посмотрите по какой причине, так Рамбам называет этих людей, если глупцы их позорят, чем? Их прошлыми делами и говорят им, эмеш хаита осе ках веках. Ве-эмеш хаита умел ках веках. Вот раньше, это в буквальном смысле эмеш, это накануне, но в виду имеется, да, мы тебя давно знаем. И вот раньше ты делал то-то и то-то, раньше ты говорил то-то и то-то. Как человек, раскаявшийся, на это реагирует? Аль яргишу лахем. Эла шумим, усмехим да йодим, шизу схут лахем. Интересный поворот. Когда человеку раскаявшемуся напоминают о том, что «а, вот ты каким был, вот ты что делал, вот ты что говорил», Рамбам говорит, формула тут интересная, «а яргишу лахем». То есть не обижаться на вот этих глупцов. А что делать? Они, раскаявшиеся, слушают и радуются, зная, что для них это заслуга. Что для них это заслуга? Сейчас мы увидим, как Рамбам это объясняет. Ну как понять? Человек раскаялся, человек исправил. На самом деле человек уже совершенно другой, если это искреннее раскаяние. А вот тебе напоминают. А, ты делал то-то и то-то, ты говорил то-то и то-то. Первый совет, который дает Рамбам, не обижаться, не оскорбляться, несмотря на то, что именно для этого тебе было сказано, тебя хотят унизить. Тебя хотят оскорбить, не обижаться, но слушать, еще более удивительный переход, и радоваться. Радоваться чему? Радоваться, что исправлено уже было. Радоваться, что то, в чем тебя упрекают, уже не относится к тебе. Это определенно вызывает радость. И, более того, и знать, что тут есть какая-то заслуга с твоей стороны, объясняет Рамбам. Шеколь зман, шехем бошим мима асехем, шеавру венихламим михем, схутам меруба ума алатам митгаделет. Интереснейший переход. Когда человек раскаявшийся, с подачи вот этих глупцов или сам по себе стыдится того, что мы, что делал когда-то. И действительно понимает, что это плохо. Разумеется, это он когда-то совершил. Это причина его дискомфорта сейчас и причина его стыда. Что происходит, когда он стыдится своего прошлого? Схута меруба умалата мигдаделет. Велика их заслуга, их достоинство. Как это понять? Человеку свойственно всегда себя оправдывать во всех ситуациях. Для того, чтобы раскаяться, нужно понять, что был совершен дурной поступок, что был совершен грех. Только тогда можно это исправить. И вот проступок исправлен. Чего же нужно стыдиться? Нужно стыдиться того, что в прошлом ты не устоял, что в прошлом ты споткнулся. Да, ты потом исправил. Но вот эта память о прошлом, она достаточно важной является, и тот дискомфорт, и тот стыд, который мы испытываем, помня какие-то ситуации в нашей жизни, это в наших интересах, это определенно наша заслуга. Почему? Это прививка. Чтобы второй раз не споткнуться на том же. Чтобы не совершить то, что ты уже осознал как зло и исправил это, насколько это было возможно. То есть не только, мы уже говорили неоднократно, еще будем об этом говорить. Исправление – это не только загладить свою вину перед тем, кого ты задел, кому ты причинил ущерб. Это не только просить у него прощения. Это внутренние перемены, которые, помните, мы говорили с вами, как бы раскаявшийся грешник меняет место жительства, меняет имя свое, то есть он тем самым заявляя, я другой человек. Это самое главное на самом деле в том процессе, который называется тшува. Это исправление истинное. И испытывать стыд от того, что было в прошлом, при условии, что это исправлено уже, это действительно хорошо, чтобы не повторять, чтобы не считать себя совершенным на все 100%. Да, другие грешат, но вот я, ну как же, совершенно чист. Вот этот стыд, это очень важное свойство для нас. Вы помните, мудрецы говорят, что у еврея есть три отличительных свойства. Одно из них – это байшаним, это способность стыдиться тех ошибок, того зла, которое ты сам совершил. То есть это отталкивание от зла. И одновременно, как мы знаем, это сур мирава асетов, это отходить, уклоняться от зла для того, чтобы делать добро. Это существенно важный момент. А как же понять, только что мы сказали, Рамбам называет глупцами людей, которые напоминают раскаявшемуся грешнику о его поступках в прошлом. Только что мы сказали, что это, если человек не оскорбляется, если человек в каком-то смысле даже благодарен, что ему напомнили. Продолжение совершенно замечательное. Вехет гамур. Гу. Ломар лебал тшува схор маасеха харишоним. Есть оборотная сторона. Тот, кто напоминает раскаявшемуся грешнику, говорит ему: помни о твоих прежних поступках, Рамбам это называет хет гамур. Это действительно в полном смысле слова грех. Напоминать, упрекать, унижать, разумеется, это запрещено. Не случайно Рамбам называет таких людей глупцами. Да потому что они причиняют вред не только тому человеку, которого они унижают, но на самом деле они причиняют вред окружающим. Если со стороны человек постоянно слышит упреки и обвинения, он может в какой-то момент слабости сказать: что бы я ни сделал, как бы я ни старался исправить то, что мною содеяно, мне все равно не доверяют, во мне по-прежнему видят преступника, и человек может отчаяться, человек может на самом деле упасть. Это величайший грех. Напоминать: вспомни о твоих прежних делах. Олегаскирам лефанав, кеделевайшо. Запрещено даже просто упоминать об этом. То есть не только позорить его, но просто упоминать. Ну, было так. Иногда, кстати говоря, это принимает вид шутки. А, я помню, как ты себя вел тогда-то и тогда-то. Но даже. Олеаскир дварим ве иньяним гадумим лахем, кедей леаскиро мааса аколасур. То есть оскорблять открыто, просто упоминать запрещено. Но даже, смотрите, какой поворот. Говорить о чем-то подобном. Говорить намеками для того, чтобы напомнить, как будто бы, сомневаясь в том, что человек сам помнит, помочь ему в этом. В шутку, может быть, намеком, может быть. А коль асу, все это запрещено, говорит Рамбам. Умузгар алав бихлаль хонаят дворим. Шехискира Тора алея, шенеэмар, ло тону иш эт амито. Есть заповедь, конкретная заповедь, это то, что называется онаат дворим. Есть обида, оскорбление словом, даже без, не причиняя при этом какого-то материального ущерба. То есть есть онаат мамон. Это когда человека обманывают, когда человеком пользуются его незнанием, скажем, несообразительностью, может быть, в каких-то материальных вещах. Это он атмамон. Это обман, связанный с материальной стороной дела. Он атдворим или гона атдворим, это одно и то же. Не обидеть, не оскорбить словом. При этом люди говорят: а что я такого сделал? Я только сказал. Вот это «только сказал» запрещено. Мы видим здесь какое-то интереснейшее несоответствие. Когда раскаявшегося грешника умышленно или случайно обижают, не нужно обижаться. Нужно понять, что это испытание, которое нужно выдержать с честью. И более того, это какое-то напоминание человеку, обижаться ни на что. Но вот обидчик, он совершает достаточно серьезный грех, о чем Рамбам говорит. Мы начинаем сейчас восьмую главу. Я сказала вам, что здесь вопрос, который мы, ну, в принципе, не затрагивали еще. Первая алаха в этой восьмой главе начинается так. Гатува ацфуна ла цадыки ги хаей хаоламаба. Начало, ну вот какое. То благо, которое предназначено, которое хранится для праведников. Мы уже говорили много раз, что праведник – это тот, у кого добрых дел и добрых свойств больше, чем проступков и чем дурных свойств. Это преобладание добра в человеке. Мы называем такого праведником – цадик. Цедек – это праведность, это справедливость, это преобладание добра. Мы вспоминали с вами, царь Шломо говорит о том, что нет человека праведного на земле, который никогда бы не грешил. Но что является определяющим, что добро в нем намного сильнее. Итак, какое добро предназначено для праведников? Это жизнь мира грядущего. Первое определение. Веги. Ахаим шеэн мавет имахем. Вегатова шеэн имараа. Это жизнь, которой не примешана смерть. Сейчас мы вернемся к этому. И благо, которому не примешано зло. Что подразумевается под этим? Вы помните, что до греха первого человека Адам жил на уровне эмет вешекер, истина и ложь. То, что исходит от Всевышнего, это истина, это эмет. Если что-то от него не исходит, называется шекер, это ложь. После того, как Адам совершает свой первый грех, происходит несколько таких событий, достаточно болезненных для нас тоже. Человек становится смертным. Не стану сейчас об этом говорить. Собственно, одно из наказаний Адама – это нарушается связь между причиной и следствием. Человек прилагает свои усилия для того, чтобы получить что-то. Получает он не совсем то, на что он рассчитывал. Это одно из его наказаний. Но существенно с вот этого момента первого греха первого человека добро и зло смешаны. Нет в чистом виде добра и нет в чистом виде зла. То, что хорошо для одного человека, может быть очень плохим для кого-то другого, и с точностью наоборот. У нас, слава Богу, есть критерий добра и зла. Это Тора. Когда человек сам берет на себя смелость определять, что такое хорошо и что такое плохо, Как правило, это приводит его к очень нежелательным последствиям. Но вот тут есть интересное определение, что такое жизнь мира грядущего. Это жизнь, которая не примешана смертью. Как надо понимать это? Ну, вы знаете, что есть много как будто бы соответствий смерти. Ну, в частности, это бедность. Ну, мудрецы называют несколько таких примеров. Они задаются вопросом, кто хашув камет? Кто считается как бы мертвым? Человек жив, человек вот он двигается, он дышит, он мыслит, он разговаривает, но есть несколько категорий людей, которые, мудрецы говорят, хашув камет, считается как бы мертвым. Это бедный, на самом деле это нищий, у которого нет средств к существованию вообще. Жизнь его зависит от других людей. Это прокаженный, то есть на самом деле мецура, это не совсем проказа, но это болезнь, которая человека отстраняет от человеческого общества. Слепой. У него связь с окружающим миром достаточно ограничена. И четвертая категория людей – бездетный. То есть нет у человека продолжения. Он может быть богатым, он может быть здоровым, он может быть сильным, но отсутствие потомства приравнивает его в какой-то мере к мертвому. Должны будем немножко понять впоследствии. Жизнь в этом мире, то, что мы видим, то, что для нас очевидным является, это физическая жизнь. Физическая жизнь – это только оболочка, на самом деле, жизни духовной. Но в этом мире, поскольку у человека есть и материальная, физическая сторона, и духовная сторона, они тесно связаны друг с другом. И задача человека сводится к тому, чтобы духовная его сторона была преобладающей, а материальная, физическая сторона помогала бы ему реализовать себя в духовном отношении. Простите, перерыв небольшой. Что касается мира Уламаба, мира грядущего. Там жизнь, которая не примешана ни в коем случае смертью. Самое простое определение жизни человека – это его связь с источником жизни. Если эта связь глубокой является, неразрывно является, связь со Всевышним, это называется жизнь. К этому мы стремимся в нашей земной действительности. А вот мир грядущий, только духовная действительность. Тот, кто удостаивается этого мира грядущего, в силу того, что есть связь с источником жизни, там смерть не присутствует. Еще одно определение. Вегатува шеэн имараа. В отличие от того, что в нашей земной действительности, в нашей земной жизни, любое благо содержит в себе ну, хотя бы каплю зла. В мире грядущем благо есть абсолютное благо. Мы сказали, это близость, близость ко Всевышнему. Это абсолютное, абсолютное добро. Уше катув батора. Леман и тавлах. Вехарахта ямин. Это цитата из пятой книги Торы. Что сказано? Сказано в Торе. Чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились твои дни. Мипия шмуа ламадну. Мудрецы, шмуа – это устная Тора. Мы знаем со слов мудрецов. Леман и тавлиха, чтобы хорошо тебе было. Леолам шикуло тов. Это в мире, который является благом во всех отношениях, без примеси зла. Вехарахта ямим леолам шикуло арох. И чтобы продлились твои дни, это в мире, который действительно к нему применимо понятие долгоденствия, то есть это понятие вечности. Везеху хаоламаба. В Торе, в письменной Торе, вы не найдете каких-то прямых указаний на то, что наградой является жизнь в мире грядущем. Но это вытекает из Торы. И нужно понять. В письменной Торе мы не найдем каких-то красочных описаний, как замечательно будет в мире грядущем. Но то, что сейчас нам Рамбам объяснит, мне кажется, что немножко подойдем к пониманию вот этого понятия. Схара цадики. Уше иску леноам зе, ве ию бетова зу. В чем награда праведников? Они удостоятся вот этой духовной во всех отношениях жизни. Это жизнь в полном смысле этого слова. Познают это благо. Упераона ришаиму, шело иску лехаим элу, эла и картува ямуту. А в чем наказание, в чем воздаяние грешникам? В том, что они не удостоятся этой жизни. Но появляется у нас тут понятие икарту. Они это отсечение. Это смерть. Для праведников смерть – это переход из одного состояния в другое. Это переход от земной жизни к жизни вечной. Практически это доля для мира грядущего. Потенциально каждый еврей приходит с этой долей в этот мир. На протяжении своей жизни он может себя, не про нас будет сказано, лишить этой доли, а может на самом деле ее расширить. Один из вопросов, который задает Раби Иуда Алеви, как бы ошибочное представление. Ну, скоро ты знаешь, что земная действительность болезненная, трудная, а впереди ждет абсолютное благо, как будто бы человек, ошибка такая, будет стремиться побыстрее оказаться вот в той замечательной действительности. Объясняет Раби Иуда Леви, что при своей земной жизни, с ее трудностями и испытаниями, человек формирует свой мир, который относится к миру грядущему, но он также и формирует свой мир, который относится к этому миру, к земной реальности. То есть никто, разумеется, не старается и не пытается земную реальность укоротить. Там удивительная вещь, то есть поступки человека, когда он реализует свою свободу выбора, это здесь. Результаты в мире грядущем. Если вы обратили внимание здесь, Рамбам говорит о том, что награда праведникам – это то, что своей жизнью, вот этой земной действительности, они формируют для себя долю для мира грядущего. Они, более того, они вот эту духовную действительность привлекают в свою земную материальную действительность. Это очень важный момент. А вот в мире грядущем это результаты, это, ну, мы сейчас увидим еще одно описание, которое Рамбам нам предлагает. Вот это то наслаждение удивительное, которое ни с чем не сравнимо. А в чем состоит наказание грешников? В том, что у них вот этой духовной действительности нет, потому что они ее сами для себя уничтожили. Они не воспользовались тем потенциалом, который есть у каждого. И подчеркивает Рамбам, «Эла икарту ваямуту». В чем наказание? В том, что жизнь грешника, то есть, действительно, грешника в полном смысле этого слова, тот путь, который человек выбирает для себя, зная, что он делает. Он свою жизнь ограничивает исключительно этим миром. Сознательно делает все, не только верит в том, что жизнь человека измеряется вот этим отрезком времени от рождения до смерти, но и живет, исходя из этих позиций, то есть ничего другого у него нет. Самое страшное, что ничего другого у него не будет. Не будет не потому, что ему кто-то не даст. Не будет потому, что сам он себя при своей жизни земной лишает связи с духовной действительностью, сам себя грабит. Это, по всей вероятности, самый неприятный из видов грабежа, который можно себе представить. «Холь мише эйно зухэ лехаим элю, гу амет ше эйно хай леолам». Эла нихрат беришо, веаватка бехема, везеу карет. Сейчас мы вернемся к той цитате, которую Рамбам приводит. Он объясняет сказанное выше. Человек, который лишает себя жизни мира грядущего. Он действительно умирает тогда, когда душа покидает тело. Это называется здесь «Хамет шейно хай леолам». Это мертвый, который никогда к жизни не вернется. Речь – это исключительные случаи, о которых мы говорили с вами в самом-самом начале. Трудно, очень трудно прийти к этому состоянию, но возможно. Человек, который лишает себя жизни мира грядущего, он полностью уничтожает жизнь, лишается связи с источником жизни, ограничивается исключительно этим миром, с его материальными представлениями. Иногда это какие-то псевдо-духовные какие-то представления. Когда человек будет заверять, что ну как же, вот есть идеология, есть какие-то духовные наслаждения. Может быть, немножко потом вернемся к этому. Михрат беришо ве авад кебехема. Ну, прежде всего, посмотрим, обратим внимание на эти четыре слова. Грехи человека, сам человек, отсекают себя, отсекают его от его корня на самом деле, от его связи с источником жизни. Это называется карет, как мы сейчас уточним немножко. Михрат беришо. То есть грех, преступление, нечестие. Это то, что его отсекает. И человек пропадает, как пропадает животное. У животного, несмотря на то, что мы говорим, что есть у него животная душа, разумеется, и люди, которые любят животных, и любят наблюдать за тем, как ведут себя животные, будь то на экране телевизора, будь то в действительности, да, мы говорим, вот умная собака, она все понимает, или умные дельфины, умные слоны и так далее. Животное, жизнь его ограничена от рождения до смерти. Ничего другого нет. Но это нормально. А вот человек, когда он превращает себя в животное, то есть, это небранное слово, то есть, простите, и на иврите сейчас, если кого-то назвать бегема, простите, скотом, он, разумеется, оскорбится. Но мы знаем, что у человека, душа человека, условно говоря, есть 5 ступенек. Первая из этих ступенек называется животной душой. Подчеркивают мудрецы, что животная душа человека, разумеется, отличается от животной души животного, у которого больше ничего на самом деле нет. И все-таки это общее между человеком и между животным. Но, как говорят мудрецы, однодневный теленок называется быком. То есть все, что есть вот в этом крошечном создании, которое спустя какое-то время превратится в гигантского быка, все в нем уже присутствует. Человек для того, чтобы быть человеком, должен реализовать свой человеческий потенциал, прежде всего духовный. И Раши в своем толковании, это в начале Пятикнижия, там известное место, вот сотворен человек, и сказано «Ваирду бе дегата яму бе офа шамаим» и так далее. То есть человек будет властвовать над рыбой морской, над птицей небесной, над всеми животными, над всей землей. Задается Раши вопросом, которым задаются мудрецы. Почему сказано «Ваирду»? Можно было бы употребить какое-то однозначное слово, ну, скажем, «Ваимшелю» или «Ваишлету» будут властвовать. Почему «Ваирду»? Раши приводит Мидраш и объясняет так. Это слово «Ваирду» имеет два значения. Одно из них – «Ридуй» – это неограниченная власть, а второе значение – «Ярида» – спуск. И Мидраш говорит, Раши его приводит, что от человека зависит, быть ли ему властелином вот этого сотворенного мира, неживой природы, растений, животных, или же, как говорит Раши, человек может также опуститься ниже животного, и тогда животное властвует над ним. Что имеется в виду? Вот та животная душа, это дурное побуждение, это материальное начало, которое подчиняет себе человека полностью. Никто не упрекнет животное за то, что оно живет определенным образом. Есть инстинкты. Ничего другого от животного мы не ждем. Да, мы говорим, перенося каким-то образом наши представления, мы говорим, это кошка добрая, это кошка злая. На самом деле это животное можно дрессировать. Ни в чем оно не виновато. А вот человек, который живет как животное, на самом деле проявляет жестокость несравненно больше, чем любое животное, этим способом человек лишает себя истинной жизни. Не только в мире грядущем, кстати говоря, но также и в этом мире, в этой реальности. Объясняет нам Рамбам здесь. Своими делами, своими поступками, своим мироощущением и, прежде всего, тем, как это мироощущение реализуется, человек отсекает себя от духовной действительности. Зеху карет актува батора. Вот об этом в Торе письменно сказано. Шене эмау. Икарет тикарет ханефешахи. Вот этот повтор икарет тикарет. Будет отсечена. Не случайный повтор. Объясняет Рамбам. Мипиха Шмуа, опять же, мудрецы нам объясняют, устная Тора. Хикарет ба олам азе, тикарет ла олам аба. Это двойная смерть. Человек еще при жизни своей отсекает себя от этого мира, но что не менее страшно, на самом деле намного страшнее, отсекает себя также от мира грядущего. Мы не будем сейчас рассматривать, у Нахманида, у Рамбана есть классификация, он говорит о трех видах карет, вот этого отсечения. Но нам пока достаточно того, что цитирует здесь Рамбам. Клюма. Шеота нефеш, шеперша мина гуф баолам азе. Эйна зоха лехаей олам аба. Эла гам мина олам аба нихретет. Интересная формулировка. Что это за двойная смерть? Когда речь идет о грешниках в полном смысле этого слова, я только что сказала, это когда человек выбирает этот путь сознательно, целенаправленно. Когда душа у такого человека покидает тело в этом мире, душа не удостаивается жизни мира грядущего. А вот концовка этой галахи. Эла гам мина олама ба нихретет. Она отсекается также и от мира грядущего. Наше пребывание в этой земной действительности – это мир приходящий. И знаменитая латинская поговорка в переводе звучит примерно так: «Так проходит слава мира». Человек покидает этот мир. И достаточно скоро, как правило, никакого следа не остается. Если жизнь его ограничивается естественно, исключительно материальной жизнью. Все материальное является приходящим. Это то, о чем царь Шломо говорит: «Хевель хавалим». «Амал кохелет хевель хавалим, аколь хевель». Все это тщета, все это суета. Есть у человека такая способность удивительная. Превратить свою жизнь земную в нечто существенное, не только для него самого, но и для многих людей. Есть также возможность практически дискредитировать окончательно свое пребывание в этом мире, сделать его совершенно пустым, совершенно бессмысленным. Но что страшнее, это лишить себя мира грядущего. Здесь мы остановимся. Пожалуйста, я вижу, что вопросы есть. Если мне удастся их увидеть, если нет, я буду просить, как всегда, у Тиферет. Также животная душа человека может получить еще шанс перевоплощения, чтобы проходить, пока я не... вот оно. Нет, почему-то я не вижу.
Да, сейчас я вам помогу с радостью.
Простите меня,
что-то не вижу. Да, Татьяна... что не властвовать, а присматривать, ухаживать за миром. Животная душа домашнего животного может опять вернуться в этот мир и соединиться с другом, с хозяином. И продолжение ее. И также животная душа человеку может получить еще шанс перевоплощения, чтобы проходить новую жизнь.
Вопрос этот очень-очень-очень непростой. На самом деле, то, что называется гильгуль нешамот, это реинкарнация, перевоплощение. Речь идет не только и не столько о перевоплощении животной души, это не самые низкие ступеньки. Система очень-очень-очень непростая. Это действительно относится к тайнам Торы намного-намного сложнее, чем мы чем то, что прозвучало в этом вопросе, но даже будь у меня намного больше, больше времени, мы бы к этому явно-явно не подошли. Пожалуйста, может быть, вы видите еще вопросы?
Еще один вопрос. Шалом алейхем. Какие внутренние откровения говорят человеку, что он совершил полную чуву?
Мы можем надеяться. Мы видели на самом деле у Рамбама, хочу вам только напомнить, то, что называется чува гмура. Это действительно в полном смысле чува. Это когда человек попадает в такую же ситуацию, чего на самом деле не бывает, но все-таки попадает в такую же ситуацию и может совершить тот грех, который был совершен раньше, и не совершает его не потому, что не складываются обстоятельства, а потому что он понимает, насколько тяжелым является грех и как трудно его исправить. Как правило, мы не оказываемся в одной и той же ситуации дважды. То, о чем говорят, что в одну реку дважды войти невозможно, поскольку течение воды, течение времени нам это не позволят сделать. Но когда мы видим в себе перемены, когда мы говорим 20 или 10 лет тому назад, или 5 лет тому назад, я бы в такой ситуации не могла бы устоять, а сейчас могу, это хорошее ощущение. Мы чувствуем, что мы действительно продвинулись. В полном смысле уверенность в том, что все исправлено до конца, боюсь, что это очень редкое состояние, и все-таки какое-то ощущение у нас, разумеется, есть. Кстати говоря, если мы продолжаем стыдиться того, в чем мы уже раскаялись, это совсем неплохой знак. То есть помнить нужно. То, о чем царь Давид говорит, о том, что его грех пред ним всегда. Раскаиваться он умеет. Есть еще какой-то вопрос? Мне кажется, что есть у нас...
Да, есть у нас 2 минуты. Вопросы такие. Как реагировать, если что-то неприятное напомнили тебе? И второй вопрос наоборот. И как правильно реагировать, если сам себя поймал, что ты обидел кого-то?
О, это действительно две стороны одной и той же медали. Мы только что об этом говорили. Когда тебя напомнили о чем-то неприятном, не обижаться. Попытаться на самом деле задаться какими-то вопросами совершенно очевидными. Может быть, я недоработала, поэтому мне напоминают. Может быть, это напоминание, потому что есть опасность еще раз совершить то же самое. Но очень-очень-очень быть осторожным, чтобы не обидеть другого человека. Если мы знаем, что человек исправился, что человек действительно совершил какой-то поступок, но мы видим, мы надеемся, мы слышим от него, что он хочет исправить, и он исправляет, то, что от нас требуется, это поддержать его, доверять ему. Если же мы видим, что человек не слишком искренне относится к этим вещам, открыто не говорить ему о своем недоверии. Надеясь на то, что, понимаете, чува Это разные, это процесс очень непростой, длительный. Разные этапы есть. И не выносить никому окончательный приговор, который обжалованию не подлежит. Не оскорблять.